Петербурге час дня. Здравствуйте, микрофон Валерий Нечаев. Вы слушаете новости. Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что будет только за, если кто-то предложит Киеву способ возвращения Крыма в состав страны невоенным путем. При этом он отметил, что если предложенное Украине решение предполагает, что полуостров останется в составе России, то на это не стоит тратить свое время. По словам Зеленского, вооруженный конфликт не завершится до тех пор, пока страна не вернет себе утраченные территории. В противном случае возобновление боевых действий будет вопросом времени. Более 15 тысяч человек пропало без вести во время войны в Украине, заявил представитель Международной комиссии по пропавшим без вести лицам. Базирующаяся в Гааге организация, созданная после Балканских войн, в июле открыла офис в Киеве, чтобы помочь Украине в документировании и розыске пропавших без вести людей. В структуре говорят, что пока не ясно, сколько человек были насильно перемещены, содержатся под стражей в России, живы или разлучены со своими семьями, или же умерли и были похоронены в импровизированных могилах. После 30 лет на госслужбе один из ближайших соратников Владимира Путина, Алексей Кудрин, скорее всего, уходит в Яндекс. Во всяком случае, об этом сообщают порталы Белл и Медуза со ссылкой на свои источники. По их данным, накануне поздно вечером Кудрин встретился с Путиным и согласовал свой уход, а также раздел компании. Ранее о том, что он возглавит Яндекс, писала британская газета Financial Times. По ее словам, у Кудрина будет роль посредника между Кремлем и крупнейшей частной технологической компанией в России. Представитель президента Дмитрий Песков сказал, что информацию о встрече Путина и Кудрина подтвердить пока не сможет. Оглашение приговора главе группы СУМ Зиевуддину Магомедову, обвиняемому по делу о хищении 11 миллиардов рублей, прервали из-за эвакуации здания суда. Он вместе с братом проводит обвиняемым при выполнении проекта, в том числе во время подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Суд уже признал обоих виновными. Обвинение требовало приговорить их более чем к 20 годам тюрьмы. Петербургский суд перенес на январь рассмотрение иска по судьбе Ухтинского мыса. Там, напомню, «Газпром» хочет построить офисный центр. Против выступают градозащитники. По их словам, в результате будут уничтожены останки древней крепости. В результате строительства центра, конечно же. В Гуанчжоу, столице южной китайской провинции Гуандунь, в которой выявляют больше всего новых случаев коронавируса, строят карантинный центр на 80 тысяч койко-мест. Второй день подряд в Китае обновляется антирекорд за всю пандемию. По числу заражений заболевания стали расти после того, как местные власти облегчили меры безопасности. Вы слушали выпуск новостей. Следующий выйдет в эфир в 13:30. Я Валерий Нечаев. Оставайтесь с нами.
Здравствуйте, друзья. Пятница. Ищем выход на канале «Ищем выход». Подписывайтесь на канал, ставьте приложение «Эхо» на свои телефоны для того, чтобы ничего не пропустить. Комментируйте, оставляйте свои вопросы в чате или присылайте их заранее. Будем пытаться вместе размышлять о том, что происходит и куда мы все идем, где же выход из того чудовищного положения, в котором мы находимся. Вот, подхватив тему, которую обозначил Валерий Нечай в выпуске новостей, процитировав из интервью президента Украины Зеленского о том, что президент Зеленский был бы рад, если бы Украине подсказали невоенный путь возврата своих территорий. Слушайте, наверняка такой способ есть. Наверняка мировое сообщество, если бы действительно захотело, могло что-то такое предложить. Ну, давайте предложим Российской Федерации установить суверенитет, например, над вторым кольцом Сатурна. Ну, вот теперь это будет российская территория, признает Организация Объединенных Наций. И обменяет бывшие территории Украины или действующей территории Украины, тут уж кому как нравится, на второе кольцо Сатурна. Ну, это такая грустная шутка, Но на самом деле, по известному принципу, в каждой шутке есть доля шутки. Понимаете, наверняка можно найти выход. Наверняка Российской Федерации было бы значительно лучше развивать собственные территории, нежели интересоваться территориями сопредельных государств. Вообще, территориальные споры – это, конечно, чудовищная архаика. Архаика времен, даже не средневековья, а времен позднего неолита, когда каждое племя считало свои родовые камни, родовые земли чем-то сакральным. В современном мире, в мире информационных технологий, наверняка есть и другие способы жизни и взаимодействия. Главная ценность человечества, ну и каждого государства в отдельности, это человек. Каждый отдельно взятый человек, его жизнь, его здоровье, его возможности максимально служить на пользу всему человечеству. Вот когда мы это поймем, я думаю, наша жизнь станет значительно лучше. Хорошо, вот я вижу, идут уже вопросы, это совершенно замечательно. Первый вопрос был, смотрите ли чемпионат мира по футболу и кому симпатизируете? Симпатизирую мячику. Вот шутка. Вы знаете, нет, я, честно говоря, не поклонник футбола. Вот, впрочем, как и не поклонник хоккея. Если уж смотреть что-то по телевизору, то, знаете, я когда-то смотрел соревнования по биатлону. Вот такое у меня было странное предпочтение. Вот, так что чемпионат мира по футболу я не смотрю и, соответственно, никому не симпатизирую. Правда, где-то в телеграммах и в социальных сетях до меня долетают, что там какие-то совершенно удивительные результаты. Вот, ну да бог с ним. Так, как вам законопроект Украины с запретом УПЦ-МП? Ну, вот смотрите, я думаю, сегодня у нас есть целый ряд вообще церковных новостей, о которых стоит поговорить. Сам по себе этот законопроект, или уже даже закон, я, честно говоря, не отслеживал его столь пристально, хотя подозреваю, что если это еще только законопроект, то, скорее всего, он законом так или иначе станет. Но он очевиден. Он очевиден, потому что, безусловно, сегодня в Украине совершенно определенное отношение к той деятельности, которую вел на территории Украины Московский патриархат, да, вне зависимости от того, как назывались его структурные подразделения и дочерние религиозные организации. Но вообще это, конечно, очень печально. Вот честно могу сказать, потому что все-таки принцип светского государства подразумевает, что деятельность организаций религиозных, она очень условно регулируется государством. Она регулируется только в той части, когда представители религиозных организаций, юридические лица, физические лица совершают совершенно конкретные и определенные уголовные преступления или административные правонарушения. Вот тут, конечно, нужно, подходя выборочно, подходя индивидуально, понятно, что государство такие правонарушения или преступления имеет полное право пресекать. Но когда речь идет о неком тотальном запрете, просто на сам факт существования той или иной религиозной организации, вообще, конечно, это уже прямое преследование. Вопрос существования православной церкви в Украине, форм этого существования, способов этого существования, мне кажется, это все-таки история отдельная. И кто там кому подчиняется, кто придерживается имперской модели построения православной церкви, а кто придерживается апостольской модели, которая подразумевает существование конфедерации церковных общин, епархий и так далее. Это дело самих верующих. Понимаете? Вот, конечно, очень хотелось бы, чтобы украинское государство с водой не выплескивало ребенка. Потому что, нехорошо. Понимаете? Вот при всех наших, в общем, справедливых упреках к московскому патриархату, сам факт принадлежности к этой религиозной организации не должен означать запрета на веру, запрета на профессию для священнослужителей и так далее. Хотя, опять же, невозможно не оговаривать, что, в общем-то, для священнослужителей и для прихожан УПЦ Московского патриархата, в общем, было время сделать свой выбор и как-то, скажем так, организовать собственную жизнь, наверное, с большей степенью понимания тех политических и общественных процессов, которые в Украине с 2014 года происходят. Вот, было еще несколько новостей очень, на самом деле, важных. Александрийский патриархат, а это вторая по степени влияния и по древности кафедры среди пентархии, среди древнейших православных церквей, прекратила на этой неделе поминовение патриарха Кирилла, разорвало окончательно фактически общение с московским патриархатом и постановило извергнуть из сана митрополита Леонида, который является экзархом африканским. Если кто-то не помнит, некоторое время тому назад Московская патриархия учредила экзархат в Африке и, назначив туда своего представителя, экзарха по церковному, если можно так сказать, стала активно приглашать, по выражению некоторых наблюдателей, переманивать клириков в основном из Александрийской как раз патриархии на, если можно так сказать, свою сторону. Вот. Это вызвало, в общем, очень большое недовольство Александрийского патриархата. Предлогом, опять же, для таких действий Московской патриархии было то, что Александрийский патриарх признал существование ПЦУ, Православной Церкви Украины, Томос, который даровал Вселенский патриарх Варфоломей. Ну, в общем, африканские дела как-то идут неважно. Вообще, кстати говоря, наверное, это довольно интересно было бы отследить в попытке понять, что же так россиян привлекает на африканском континенте. Мы знаем, что последние годы к Африке какое-то такое пристальное и, может быть, даже, я бы сказал, нездоровое внимание со стороны и коммерческих, и частных военных компаний, и вот патриархии в том числе. Так. Так, я не понял вопрос по поводу конкретного человека из этих национальностей. Так, вопрос. Послушал о пленных гражданских украинцев, которые держат СИЗО в РФ, пытаются, избивают до смерти, заставляют петь гимн РФ, вообще ничего человеческого не осталось. Ну, то, что осталось вовсе человеческого, это, конечно, вопрос отдельный. Мало чего осталось. Надо сказать, что, собственно говоря, пленные, военнопленные украинцы и задержанные гражданские лица из числа украинских граждан, которых не всегда понятно, в чем подозревают и в чем обвиняют. Честно говоря, насколько мы знаем, они, в общем-то, содержатся на территории ФСИН, но вне системы ФСИН. Там у них особая охрана и вообще особые в этом смысле условия содержания. Вообще порядок регулирования вот этих мест содержания военнопленных и мест содержания лиц к ним, которые могут быть приравнены по соответствии с конвенциями, так называемые интернированные граждане, вот, оно регулируется Женевскими конвенциями. К сожалению, насколько мы знаем, мы это, в частности, я уже как-то говорил об этом, вот, двусторонняя контактная группа Украина-Россия по гуманитарным вопросам. Вот. К сожалению, насколько мы знаем, достаточно сильно ограничен доступ Международного Красного Креста, Национальный Красный Крест и в Украине, и в России не имеет всех тех полномочий, которые предусмотрены как раз Женевскими конвенциями. Ну, это, в общем, вещь, над которой приходится очень активно сейчас работать. Ну, и коллегам в Киеве, ну, и мы здесь что-то тоже стараемся делать. Вот, посмотрим. Во всяком случае, кое-какие подвижки есть. Очень надеюсь, что рано или поздно эти подвижки окажутся существенными. В любом случае, видите, получается такая печальная, я бы сказал, ситуация, связанная с тем, что все очень и очень, я бы сказал так, длится и длится. А боевые действия, вооруженные действия, они продолжаются. Продолжаются уже значительно дольше, чем, я думаю, хотелось бы всем нормальным людям, уж коль скоро такая трагедия случилась и боевые действия начались. Хотелось бы, чтобы это уже все закончилось. Вот. Но пока очевидных оснований для того, чтобы сказать, вот к такому-то сроку все будет закончено, у нас нет. Значит, будут оставаться пленные, к счастью, так или иначе, продолжаются обмены. Обмены идут с двух сторон. Вот это, собственно говоря, хорошо. Идет еще и обмен не только военнопленными, но и телами погибших. Это очень важная работа. На этой неделе стало известно, что количество людей, которые числятся на данный момент в Украине пропавшими без вести. Честно говоря, это чудовищное количество. Свыше 15 тысяч зарегистрированных обращений, свыше 15 тысяч родных и близких разыскивают. И, к сожалению, достаточно часто приходит информация о том, что человек найден, но человек погиб. Вот не далее, чем вчера, ближе к ночи, пришло очередное такое сообщение. Найдена могила, найдено захоронение. Вот. Люди опознаны. Хотя их достаточно долго искали, в том числе в системе российской ФСИН, потому что предполагалось, что люди могут быть задержаны и находиться на российской территории. Увы. Вот. В общем, это очень сложная работа, потому что наворотить дел значительно легче, чем потом их разгребать. Все эти бесконечные трагедии и бесконечное горе, которое обрушилось на миллионы людей. Привет из Германии, привет из Флориды. Привет и вам. Так, что произошло с русской церковью в Украине? Она утонула. Так, хороший вопрос по поводу исповеди. Сейчас я постараюсь на него ответить, но до этого еще одно маленькое тоже церковное замечание я бы хотел сказать. Итак, на неделе стало известно, что принят закон о тотальном запрете на пропаганду ЛГБТ и прочего, любых, скажем так, ну уж да простят меня люди, того, что в некоторых кругах считается, видимо, сексуальными девиациями. Да? А в связи с этим, поскольку там же запрещена пропаганда смены пола и всего вот такого, я бы очень советовал религиозным людям, скажем так, православной традиции, задуматься вот над каким вопросом. В святцах, в списках святых, которых поминает православная церковь, и которым молятся, иконы которых висят в храмах, имена этих святых дают новокрещаемым людям, есть довольно большой список, несколько десятков людей, в основном женщин, которые прославлены в лике святых с такой оговоркой: в мужском образе подвязавшихся. То есть эти люди, эти женщины были известны в тех местах, где совершалось их то или иное общественное служение. При жизни они были известны как мужчины. Вот достаточно несколько имен вспомнить. Это и киевская затворница Досифея Тяпкина, мученица Ефросинья Александрийская, преподобная мученица Евгения Римская, святая Аполлинария, преподобная матери Анастасия, преподобная мученица Архилая Фёкла Сосанна, преподобная Мария Вифинская, известная под именем Марина, святая Феодора Александрийская, младшая, Анна Вифинская, Матрона Константинопольская, Пелагея Александрийская и еще многие-многие женщины, известные как мужчины. Вот, наверное, во избежание обвинения в пропаганде стоит задуматься. Видимо, святцы эти надо изъять, именами этими никого больше не называть, а иконы от греха подальше, во избежание уголовного преследования, тоже снять со стен и спрятать куда-то там в запасники. Вот такой у меня, можно сказать, юридический совет. Ну вот, теперь до новостей давайте поговорим. Вот поясните, если можно, помогает ли исповедь привести в равновесие свое душевное состояние? Вообще-то, смыслово, если мы говорим о таинстве исповеди, а исповедь – это именно таинство, то, строго говоря, исповедь помогает привести в равновесие, в гармонию свои взаимоотношения с Богом и с окружающим миром. Другой вопрос, что если в связи вот со своими бедами и проблемами и грехами человек находится в неуравновешенном духовном состоянии, то понятно, что приведя свои отношения в гармонию с окружающим миром и с Богом, то понятно, что и свое состояние мы тоже в гармонию приводим. Очень много зависит, конечно, от личности того, с кем вы общаетесь. Доверяете ли вы этому человеку? Знакомы ли вы хорошо с этим человеком? Опытный ли этот человек? Да, есть такая формулировка – опытный духовник. Опытный духовник, помимо прочего, всегда еще и хороший психолог. Вот. Хороший психолог может человеку помочь, плохой психолог, светский, может таких глупостей насоветовать, да, что потом целый консилиум других врачей будет эту ситуацию разбирать, и еще неизвестно, сможет ли помочь. В общем, все это зависит от очень многих обстоятельств. Автоматически ничего не происходит. Вообще христианство, оно подразумевает очень активную работу самого человека, собственную, внутреннюю работу. Ну, иногда и внешнее делание тех же самых добрых дел. То, что необходимо делать нам, людям, верующим в спасительность и церкви, и таинств, и спасителя, который дал нам ключи от небесного царствия, да, возможность через исполнение его заповедей, собственно говоря, жить с Богом, жить в мире с другими людьми, жить в гармонии с окружающим миром. Вот. Все это требует очень серьезной работы. Магические магическое сознание, магические приемы в христианстве не действуют. Облеты с чудотворной иконой – это магические приемы. Они ни к чему не приведут, если они, в свою очередь, само вот это действие не повлияет на сознание всех людей, которые находятся в том или ином городе, участвуют в том или ином вооруженном конфликте. Если люди не возьмутся за ум, если люди не откажутся от греха, то никакие вот такие магические ритуалы, крестные ходы и все остальное, они не подействуют. Любые физические действия, они действуют, извините за тавтологию, только тогда, когда они являются результатом некой внутренней работы. Вот тогда они действуют. По слову, опять же, Священного Писания, правда, Ветхого Завета, там несколько раз есть такая формула. Бог говорит то-то, 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 и весь народ скажет аминь. То есть истинно так. То есть вот пророк, проповедник произносит некую речь, и народ с этим реально соглашается. Пророк передает Божье послание, и народ говорит истинно так, соглашаясь с этим. И начинает действовать в соответствии с этим своим согласием. Во всех остальных случаях это превращение магический ритуал. Да, для того, чтобы магический ритуал подействовал, никакого изменения сознания не нужно. Нужно только, чтобы правильно обученный колдун произнес правильную ритуальную форму. Ну, это, кстати, тоже не действует, но по другим причинам. Вот. В христианстве, честно говоря, это просто-напросто такое извращение основ вероучения, которое, в общем, честно говоря, ни к чему хорошему не приводит. Вообще, надо сказать, что православная церковь в России, она во все времена, к сожалению, очень сильно была заражена вот таким магическим сознанием, и остатки его не изжила до сих пор, а в каких-то ситуациях, к сожалению, я бы сказал, наоборот, даже это магическое сознание зачастую культивируется среди верующих людей с помощью, скажем так, не самых образованных и, возможно, не самых верующих пастырей. Вот так. Если решение не предусмотрено. Ну да, это по поводу Крыма, я согласен. Ну, слушайте, еще раз говорю, это действительно серьезный вопрос. Это действительно серьезный вопрос для большой международной конференции. И опять же, без участия и без мнения коренных народов Крыма, по моему глубочайшему убеждению, никакие решения с Крымом связанные не должны приниматься. Так. Так, 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 что... Как относился А. Галич к религии? А. Галич хорошо относился к религии. Его крестил в 1972 году отец Александр Мень, тот же самый священник, у которого через 15 лет после этого события крестился и я. Вот у Галича есть довольно много стихов, проникнутых довольно глубоким, я бы сказал, религиозным смыслом. Ну вот, я вижу в студии уже появляется, в нашей виртуальной удаленной студии уже появляется Валерий Нечай, значит, середина часа, значит, сейчас будет выпуск новостей. Не переключайтесь, мы встретимся буквально через несколько минут.
13:29 в Петербурге. Меня зовут Валерий Нечаев. Здравствуйте. Пришло время новостей. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ночь на пятницу утвердил с президентом Владимиром Путиным схему раздела активов Яндекса, пишет портал Белл со ссылкой на два источника, знакомых с итогом встречи. По данным издания, Кудрин перейдет из Счетной палаты в Яндекс, где возглавит новую управляющую структуру. В нее также войдет действующий менеджмент компании. Ролью Кудрина будет выстраивание баланса между Кремлем и Яндексом. Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов назвал утверждение украинских властей об убитых иранских военных советников, цитата, «феерическим бредом». Иран и Россия на протяжении месяцев отрицали, что Москва получает от Тегерана боевые беспилотные аппараты, которые применяют в Украине. В начале ноября глава МИД Ирана заявил, что страна все-таки поставляла дроны в Россию, но в небольшом количестве и еще до начала войны. Видеозаписи казни российских военнопленных на Украине с высокой вероятностью являются подлинными. Это сказал Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Ранее Москва обвинила Киев в негуманном отношении к военным, которые сдались украинским войскам, но позже, по сообщениям российских СМИ, все они были расстреляны. Власти Украины начали собственное расследование случившегося. Встреча Владимира Путина с матерями мобилизованных будет проходить в виде свободной беседы. Это будет обстоятельный разговор без повестки дня, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, первые слова президента будут опубликованы, обнародование остальной части будет зависеть от желания матерей. Ранее сразу несколько женщин, матерей мобилизованных, потребовали от Путина встречи с ними, а не с, цитата, «согласованными карманными женщинами». Из Кремля уходит чиновник, который должен был курировать президентскую кампанию 2024 года, утверждают источники «Медузы». Александр Харичев отвечал за выборы и так называемое обнуление Путина, но им оказались якобы недовольны силовики. Два собеседника «Медузы» заявили, что чиновник покинет свой пост по состоянию здоровья, которое вроде бы надо поправить после нескольких лет нервной работы. Конец цитаты. При этом третий источник «Медузы» добавил, что проблемы со здоровьем не единственные. Единственная причина ухода Харичева. Прокуратура Швеции отпустила одного из двух задержанных по подозрению в шпионаже россиян. Речь идет про супругов Суворовых, которых заподозрили в работе на главное разведывательное управление России. Также сообщалось, что, возможно, Скворцовы собирали сведения о двух странах, но какая вторая страна, не уточняется. Полиция Петербурга возбудила уголовное дело из-за облитых краской края российских флагов. Ранее на севере Петербурга обнаружили 5 триколоров, облитых красной краски, и их разместили на улице ко Дню народного единства. Полиция возбудила уголовное дело о надругательстве над госсимволами. По ней виновникам грозит до 1 года колонии. Ну и, наконец, южнокорейскому актеру О Йон Су, сыгравшему умирающего старика в сериале «Игра в кальмары», предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах. Актеру 78 лет, расследование ведется по просьбе жертвы, которая говорит, что тот прикасался к ней ненадлежащим образом в середине 2017 года, при этом сам актер обвинение отрицает. Это был выпуск новостей. Его подготовил я, Валерий Нечаев. Оставайтесь с нами.
Ну вот, продолжаем. Продолжаем разговор. Вопрос получен следующим. Вы бы согласились стать патриархом, если бы предложили? Смотрите. В централизованной религиозной организации Объединение православных общин апостольской традиции, я являюсь таким тоже, если угодно, мини-патриархом, потому что в конце прошлого года мне предложили, и я согласился. У нас нет должности патриарха, у нас есть духовный сан предстоятеля, которым является митрополит Виталий Кужеватов. И есть, если угодно, светская должность управляющего делами. Человек, который как раз взаимодействует и с государственными структурами, и с общественными структурами, и с международными структурами, он называется управляющий делами. Вот я являюсь управляющим делами нашей централизованной религиозной организации. Вот. Если вы имеете в виду патриарха Московского и всея Руси, то я могу сказать только одно. Понимаете, церковь религиозная организация под названием Московская патриархия нуждается в очень серьезном реформировании, системном, смысловом. Московская патриархия должна вернуться к принципам, которые были заложены на соборе 1917-18 года. Это выборность, это прозрачность, это отчетность и так далее, и так далее, и тому подобное. Очень интересный, очень важный, во многом опередивший свое время по самым разным причинам, решения были на этом соборе приняты. Соответственно, внутри своей, нашей религиозной организации, мы этих принципов стараемся максимально придерживаться. В чем-то развивать, в чем-то использовать опыт уже других православных церквей, накопленный за 20 и 21 век. А это опыт очень интересный и очень важный с точки зрения существования и мирян, и священнослужителей. Это опыт и Александрийской церкви, сегодня уже упоминавшейся, и Константинопольского патриархата, тоже так или иначе упоминавшегося. Опыт свободы, опыт служения, опыт общественного служения, женского служения, понимаете, мирянского служения и так далее. Вот мы это все стараемся достаточно активно делать. Вот что касается Московского патриархата, то, по мнению достаточно большого количества людей, которые не хуже меня погружены в церковную тематику, то они вполне справедливо считают, что вообще в нынешнем своем состоянии религиозная организация, прошу не путать слово «церковь» и «религиозная организация». Вот религиозная организация под названием РПЦМП нереформируема. То есть, вообще, строго говоря, мы как-то тут обсуждали, было довольно серьезное обсуждение о будущем церкви. Будущем церкви в условиях современного государства. Так вот, исходя из того, что мы видим, это, кстати говоря, касается не только Московской патриархии, но и очень многих других религиозных организаций, которые слились, скажем так, с государственной системой. Один мой, я позволю себе такое небольшое ответвление, один мой очень добрый знакомый присутствовал. Он не священнослужитель, он светский человек, но он присутствовал на одном из архиерейских соборов, который был еще, по-моему, то ли в 9-м, то ли в 10-м году. Вот. Такое было торжественное собрание в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве и так далее. Вот. И когда там все закончилось, мы через некоторое время встретились, и я говорю: ну, друг мой, как твои впечатления? На что он грустно пошутил. Говорит: знаешь, я всегда понимал, что симфония – это хорошо. Симфония имеется в виду между церковью и государством. Так вот, симфония – это хорошо. Но я никогда не думал, что симфония – это взасос. Вот такая, на самом деле, печальная, даже не шутка, а печальное замечание. Так вот, мнение мое и мнение очень многих моих, скажем так, коллег, это и юристы, и правоведы, и религиоведы, вот, и священнослужители, вот, что в условиях государства, современного государства, подчеркну, по-хорошему в России, надо было бы взять и заставить все религиозные организации пройти перерегистрацию с самого начала, то есть обнулить все, что накоплено вот за эти 30 лет, дать права, дать свободы, перевернуть эту пирамиду, понимаете, потому что все-таки основой церкви являются общины, основой церкви являются приходы, основой церкви являются верующие люди, понимаете, а не церковное руководство. Это, кстати говоря, то, что вообще заложено в основании и христианских церквей, и исламских общин, и иудейских общин, и так далее. Понимаете, вообще этого надо придерживаться. А когда церковное руководство узурпирует власть и присваивает себе право говорить от имени и по поручению, ну, в общем, это подводит и государство, и совершенно унижает, собственно, самих верующих. Так, смотрим дальше. Есть ли у нас еще какие-то вопросы? Так, тут обсуждают гордыню, это хорошо. Вот, это всегда полезно. Так, где сейчас Михаил Мень, по-моему, уже ответили. Так, тут очень тяжелый вопрос, я не совсем его понял, по поводу того, что человек в тяжелые времена посетил церковь, попал на отпевание. Вы знаете, дорогие друзья, тут уже есть в чате ссылка на мой телеграм-канал, который называется «Тюрьма, война и вера». В этом телеграм-канале подписывайтесь на него, я рад, когда есть новые подписчики. Там есть ссылка на прямую связь. Я думаю, что вот такие вопросы, в общем, довольно личного характера, да еще связанные с попыткой суицида, если вас это действительно волнует, вы хотите обсудить, я готов это обсуждать, мы найдем время. Но лучше это все-таки делать, я бы сказал так, в личном порядке. Так что подписывайтесь на телеграм-канал, можно подписаться в Фейсбуке, я там, собственно, так и называюсь, Григорий Михно Войтенко, достаточно легко меня найти. Подписка, я, в общем, в основном пишу все для всех. Вот, не только закрытые посты, у меня как раз закрытых постов минимум 1-2 в год, может быть, бывают комментарии открыты для всех, так что, пожалуйста, пожалуйста, можно подписываться. Так, да, вот по поводу встречи с матерями военнослужащих, вы знаете, вот на этой неделе по приглашению моего товарища, друга Бориса Владимировича Вишневского, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга и зампреда партии «Яблоко», мы встречались как раз, в частности, с женами мобилизованных, потому что огромное количество проблем, связанных и с порядком мобилизации, и с отказами в проведении военно-врачебной комиссии и так далее, и так далее, и тому подобное. Вообще все, что не делается, все делается не так. Понимаете? То есть даже не разделяя импульс, да, основной импульс, ради чего вообще все боевые действия в данный момент продолжаются, и ради чего они были начаты в феврале 22-го года, понимаете, просто глядя на то, как все это делается, у меня возникают, конечно, самые разные, нехорошие, надо сказать, чувства по поводу качества исполнения государственного задания, государственных приказов и так далее, и тому подобное. Ну, посмотрим, понимаете, я подозреваю, что вот такая встреча с президентом, ну, опять же, вряд ли она приведет к какому-то результату, потому что тысячи людей сорваны со своего, если можно так сказать, места. Тысячи людей покинули дом, тысячи людей оставили свою работу. Неизвестно где, как, в каких условиях находятся, неизвестно как, с какими психологическими, а может быть и не только психологическими, психиатрическими, я уж не говорю про физические увечья, они вернутся домой. Вот на этой неделе, буквально, по-моему, вчера или позавчера, извините, я уже на количестве новостей иногда, конечно, теряюсь, да, очередное сообщение: в Крымске какой-то человек расстрелял то ли своих знакомых, то ли случайных прохожих, все эти кадры постились в Telegram каналах. То есть уровень насилия, он начинает зашкаливать. Зашкаливать. Потому что этот ящик, черный ящик Пандоры, он открыт. Насилие выплеснуто в жизнь. Меня не устраивает мой сосед, в широком смысле этого слова. Да, мне дана страной индульгенция взять его и убить. А страна мне вот так разрешила. Государство мне это позволило. Неважно как, из автомата, из гаубицы, высокоточным оружием или кувалдой. Неважно. Страна мне разрешила все мои проблемы решать с помощью насилия. Сиюминутные проблемы или застарелые проблемы. Такое впечатление, что люди, которые отдавали этот приказ, не только книжек не читали, но просто всерьез никогда не задумывались о том, что существует в мире и эффект бумеранга, что существуют грозные слова о том, что сеющий ветер пожнет бурю. Это все прошло мимо их сознания. Им кажется, что они защищены. Это один вариант. Другой вариант. Им уже все равно. Да? Сгорел сарай, гори и хат. Если я внезапно выяснил, что я смертен, внезапно, вдруг, после 50, я осознал, что я умру. И из внутреннего несогласия с этим обстоятельством я готов уничтожить весь мир. Но это, опять же, работа для психологов, для священников, может быть, для психиатров. Это серьезная, важная работа. Но сегодня, благодаря вот таким чудовищным решениям, благодаря вот этому открытому черному ящику, зло гуляет по этому миру. И не надо думать, что все это происходит где-то там. Это происходит здесь, на планете Земля. Это происходит среди человеков, среди нас, среди людей. Понимаете? И в том числе в России, в том числе на наших улицах, это тоже уже начинает происходить. И причина вот в этом. Открытый черный ящик, из которого вырывается злоба, из которого вырывается ненависть, из которого вырывается смерть. Так, новости от Нечая, как вдох свежего воздуха. Полностью поддерживаю. Нечай, ты вообще большой молодец. Так, так, смотрю, какие еще есть у нас. Какие еще у нас есть вопросы? Отец Григорий, здрасте. Здрасте. Так, смотрю, какие у нас есть вопросы. Так, пока не нахожу. Да. Нет, вот, кстати говоря, вот я читаю тут вот Эли Капучино, «Совет матерей», Н, пропускаю даже, точки ставлю сам для себя. Организация, которая под предлогом спасения своих сыновей рекомендует решение еврейского вопроса. Ничего не понимаю вообще, при чем тут еврейский вопрос, мне сложно сказать. Понимаете, вот мы так легко, в частности, в комментариях, разбрасываемся характеристиками, мы так легко обзываем друг друга фашистами, предателями, а еще кем-то. Понимаете, это вот опять же то, о чем я говорил. Это вот открытый ящик Пандоры. Это открытая ненависть, которую выплескиваем мы друг на друга. Прежде чем написать любой комментарий, говорится, вдохните, выдохните, сосчитайте до 10. Понимаете, это так легко раздавать характеристики, так легко кого-то там называть хорошим русским, кого-то называть иностранным агентом, кого-то называть предателем, кого-то называть орком и так далее и тому подобное. Друзья мои, мы все люди, мы все появились на этой планете для того, чтобы любить друг друга, для того, чтобы сад выращивать, для того, чтобы мир был на земле. Понимаете, в первой главе книги «Бытия» говорится о том, что обладайте землей, возделывайте эту землю, возделывайте этот сад, который Бог нам предложил. Вы не верите в Бога? Ну хорошо, давайте поговорим просто о светлом будущем человечества, о полетах на Марс, понимаете, о исследованиях околоземного пространстве, вообще солнечной системы, о биотехнологии. Понимаете, сколько всего прекрасного вокруг. Посмотрите, вот сейчас опубликованы снимки всей исследованной Вселенной, да, где галактики, как малюсенькие точки, где-то там на краю нашей галактики, которая практически вооруженным глазом не видна, галактика. Знаете, мы еще Солнечную систему, можно сказать, человечество недоисследовало и не покинуло. Мы еще на своей Земле разобраться не можем, а там на снимке наши галактики не видны. И миллиарды других галактик. Ну, давайте вот об этом говорить. Понимаете, это же значительно лучше говорить об этом, чем говорить о геополитических интересах, призрачных геополитических интересах, посвященных конкретному кусочку какой-то Земли или какому-то конкретному строению. Да вот же весь мир ваш. Что вы вот из-за этого сарая, простите, деретесь? Вы совсем с ума сошли, дорогие друзья? У нас сотни тысяч километров неосвоенных в той же самой Сибири. Ну что же вы творите? Когда же вы остановитесь? Когда же вы поймете, что вы для счастья рождены, а не для убийства? Ладно, извините, меня иногда тоже несет. Так. Так, мысль или материя, да, хороший вопрос, об этом можно говорить. А вы бы вступили в дебаты с Александром Невзоровым. Слушайте, да пожалуйста, я в принципе разговаривать готов абсолютно с любым, но поскольку Александр Глебович, он тоже один из авторов, если можно правильно сказать, сайта «Эх», то, наверное, это вопрос к Валерию Нечаеву, вопрос к Алексею Алексеевичу Венедиктову, если им это покажется интересным, да, и, соответственно, покажется Александру Глебовичу. Я готов разговаривать с кем угодно. Я пока не вижу особой темы для дебатов, понимаете, потому что отношение к поповству у нас с ним примерно одинаково, вот, к клерикализму, поэтому мы с ним вполне единодушны. А какие-то конкретные вещи смысловые, ну, наверное, можно обсуждать. Так, Простой вопрос. Как найти настоящего батюшку, наставника, друга? Слушайте, это серьезная работа очень, понимаете? Вот, иногда надо своего батюшку вырастить. Понимаете, это вообще тот принцип, которого, опять же, мы придерживаемся. Община должна расти снизу. Двое и трое людей, которые готовы встречаться, собираться, молиться, возможно, в дальнейшем общаться в таинстве, понимаете, они должны постепенно становиться ядром общины, должны присоединяться другие люди, должен появиться какой-то человек, который может стать кандидатом в священнослужители. Это серьезная длинная работа. Просто так ходить из прихода в приход и искать своего священника, ну, это вот опять же форма клерикализма. Понимаете? Это не значит, что нельзя, что называется, общаться еще и горизонтально. Можно и нужно, особенно современные технологии. Вот мы с вами разговариваем удаленно, да, можно и так. Вот. Но это длинная специальная работа. Самое главное, что нужно внутри себя, повторяю, вести серьезную, очень внутреннюю работу для того, чтобы понять, а зачем мне Бог, а зачем мне церковь, а зачем мне вообще священник, с какой целью я вообще ищу священника. Христос, он же и так рядом, он ни на секунду не покидает, ни на секунду ангелы его нас не оставляют. От священника-то я что хочу? Вот, если ответить на этот вопрос себе честно, ну, я думаю, тогда и священник тоже найдется. Как вы считаете вероятность новой волны мобилизации в январе? Я считаю, что если боевые действия будут продолжаться, то и мобилизация будет обязательной. Вот. Так, смотрим дальше. Так, смотрим, что тут еще есть из вопросов. Дух Святой может ли временно отойти от РПЦ за ее разбойную поддержку? Понимаете, ну, есть известное выражение, которое можно только повторить. Кого Бог хочет наказать, он лишает разума. Вот, соответственно, конечно, Господь всегда в любом конфликте, Господь на стороне гонимых. Бог на стороне тех, кто обижен. Бог на стороне тех, кому плохо, а не на стороне гонителей и не на стороне палачей. Вот. Так. Пытаюсь еще увидеть, есть ли у нас вопросы, потому что сейчас время уже стремительно заканчивается. Стремительно. И хочется увидеть, есть ли еще вопросы, чтобы ничего не пропустить. Когда пишут, что надо уничтожить всех русских, это не фашизм. Знаете, это идиотизм. Это другой вид явления. Потому что, естественно, за этими пустыми угрозами ничего, кроме внутренней злобы, написавшего, нету. Так что, к сожалению, это тоже очень неприятное явление, но немножко другое. Так, еще листаем. О предстоящем венчании. Да, очень коротко. Смотрите, мы на этой неделе совершили несколько вполне добрых поступков. Во-первых, мы собрали и оплатили операцию в Федоровском центре для раба Божьего Владимира из Мариуполя, у которого пострадали глаза. Один глаз прооперировали, второй глаз нуждается в пересадке роговицы. Вот сейчас ждем. Простите, то, что называется донорским материалом, как только все это будет, но, видимо, в декабре сейчас уже идет во всю подготовку к операции. Вот. А второе доброе дело, значит, наш друг из Камеруна, Брис Тачим, вот, который сейчас находится в клинике РЖД, на следующей неделе, в понедельник, мы надеемся, мы его переведем в клинику МЧС, где будут заниматься реабилитацией после тяжелейшей травмы. Вот, он прикован к постели, здесь его жена, их дети. Вот, и когда они приехали в Петербург, выяснилось, что они довольно давно вместе, они вместе уже 8 лет, вместе пережили самые тяжелые времена, и вот эту травму в 19-м году, и сейчас жизнь в городе Херсоне, и эвакуацию незадолго до известных событий. Вот. Так вот, все эти 8 лет они хотели повенчаться. Вот, надеюсь, завтра это в час дня произойдет на Фейсбуке и в Телеграме. Обещаю опубликовать отчет о совершенном таинстве. Вот все, кто мысленно хочет поддержать раба Божьего Бориса и рабу Божию Лию, вот, можете в это время тоже вместе с нами молиться. Глебыч никого не любит. Ну, откуда вы знаете? Глебыч лошадей любит. Вот это я знаю совершенно точно. Вот. А плохой человек лошадей не будет любить.
Вот. Ладно уж, я тогда сам скажу. Извините, коллеги, это не чай. Приглашение Невзорову отправлено. Все, ждем.
Ну, отлично. Отлично. Приглашение Невзорова отправлено. Ждем. Большое спасибо, дорогие друзья, за внимание. Берегите себя. Не давайте духам злобы поднебесной забираться к вам в сердце, забираться к вам в сознание. Вот. Я надеюсь встретиться через неделю на канале «Ищем выход». Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки. Встретимся через неделю. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.